Ну, раз уж мы упомянули уже несколько имен, то зацепимся за них и будем идти дальше, поскольку, например, Вернер Винч с его тем же циклом «О Фоме Нювене», о котором я уже говорил. На примере этого цикла, как и на примере культуры Бэнкса, можно очень хорошо понять, что такое галактическая опера. Речь идет о новой форме старого жанра, доставшегося в наследство еще от Золотого века, космической оперы. Ну, это такие очень условно научно-фантастические произведения, где речь идет о космических полетах между всякими межзвездными герцогствами, империями и королевствами, войнами между ними и приключениях замечательных героев в этих абсолютно условных декорациях. Ну вот зато космос. Ярчайший пример исходного жанра – это «Дюна» Фрэнка Герберта, очередную экранизацию которой нам всем предстоит вскоре пережить. И, конечно же, «Звездные войны» Джорджа Лукаса. Галактическая опера оставляет приключенческую составляющую здесь, но берет элементы киберпанка, как акцентуацию информационных технологий, вводит какой-нибудь нанотех, вводит киборгов и транс-эпох людей, вводит искусственный интеллект. И вот тут, кстати, интересная сторона этого жанра, поскольку по меткому замечанию самого Винджа писателям приходится выдумывать всякие штуки, чтобы уйти от слишком сильного искусственного интеллекта и, соответственно, коллапса этой их межзвездной цивилизации в цивилизацию сингулярную и постчеловеческую. Потому что если это произойдет, то обычных приключений с людьми в качестве главных героев уже не очень-то получится живописать. Соответственно, все по-разному решают этот вопрос. Винч, например, вводит дополнительную гипотезу зонированной вселенной, которые фундаментальные законы мироздания зависят от места, в котором ты находишься. И, соответственно, центральные части галактики расположены в той сфере Вселенной, где действуют законы, не дозволяющие слишком быстрые и слишком мощные вычисления. Ну а за пределами галактики, где-то на ее краю, гнездятся вот эти постчеловеческие сверхразумные сущности, которые только опосредованно могут с внутренними областями контактировать. В той же культуре Бэнкс тоже применяет ряд соображений, скорее социального плана. Культура просто не хочет преображаться в постчеловеческую цивилизацию, и до некоторых пор им это более-менее удается. Ну и среди более... Кстати, стоит заметить, что вот Винч, он вообще во многом предшествует киберпанку. У него есть более ранняя повесть там, про вот этих вот хакеров, взламывающих сервера корпорации. «Истинные имена» называется, которые происходят от того, что сам Винч, в общем, профессор математики computer science, соответственно, хакерской и программерской тематика ему очень близка. Но у него никогда не получалось найти вот этот художественный фактор X, чтобы с этой новой тематикой достучаться до новой аудитории. Это сделал только вот Гибсон и Стерлинг и прочие ребята из киберпанка. Соответственно, уловив вот эту вот фишку, он во многом эксплуатирует их достижения в своей галактической опере.
Но замечу, что еще во многом заимствуют какие-то сюжетные конструкты из «Властелина колец» Толкина. То есть там есть определенная литературная игра, что отличает, допустим, от Бэнкса, который такой неоднозначный персонаж в этом плане. Потому что, честно говоря, очень странно, что один человек написал «Культуру» и написал «Мост», да? То есть сюрреалистический роман в этом плане. Ну, в общем, неоднозначно.
Элемент постмодернизма, кстати, интересный в фантастике Бэнкса, мне кажется, можно отнести к тому, что он явно же читал советские коммунистические утопии, типа того же «Полдня 22 век» Стругацких или «Туманности Андромеды» Ефремова, или скорее «Часа быка», в плане взаимодействия более развитой социальной и технологической цивилизации с менее развитой. У него эти мотивы очень четко прослеживаются. У Винджа вот в отсылках к «Властелину колец» скорее видно, да. То есть постмодернизм в посткиберпанковой фантастике процветает, это еще один константный фактор дальнейшего развития жанра. Ну и из наиболее современных представителей этого направления, конечно, надо упомянуть Аластера Рейнольдса с его циклом «Пространство откровения», где такая вполне киберпанково организованная цивилизация людей, транслюдей, постлюдей, противостоит разумным машинам, которые должны поддерживать некий баланс распространения разумной жизни во Вселенной, созданной древними уже вымершими цивилизациями. Тут, кстати, еще к Сильвербергу отсылка идет, по-моему, его же цикл о берсеркерах.
Да.
Вот. И, конечно, с одной стороны, от киберпанка здесь только какая-то часть элементов, другая часть элементов репрезентуется скорее классическую фантастику. И вот эта штуковина, она, сохраняя какие-то развлекательные элементы от космоопер Золотого века, она при этом остается существенно научной фантастикой, и через правдоподобное отображение грядущих технологий позволяет все-таки рассуждать о возможной структуре общества будущего, о состоянии предсингулярных обществ. У того же Рейнольдса достаточно много моделирования подобных структур. Например, в романе «Префект» описывается цивилизация демархистов, демократических анархистов, представляющая из себя во многом такое развитие схизматрицы Стерлинга, то есть расколотое на множество сообществ, единое по своим регуляционным институтам общества, в котором все решения принимаются всеобщим голосованием. Но, конечно, Рейнольдс отдает себе отчет, что такая демократическая анархия возможна только при достижении определенного технологического уровня, прежде всего информационных технологий для реализации этого голосования. И очень интересным построением показано, что как раз при отключении этих технологий, при падении технологического уровня, такая цивилизация способна скатиться достаточно быстро к состоянию не просто какого-то капитализма прошлых эпох, но и к прямой авторитарной или даже тоталитарной диктатуре, может быть, даже искусственных интеллектов. Вот, то есть еще одно интересное построение о зависимости структуры нашей цивилизации не только от нашей природы или природы реальности, но и от нашего технологического уровня.
Можно еще вспомнить Симмонса и приплести Гиперион, но тут такой момент, что, собственно, Гиперион — это скорее фэнтези, и всерьез воспринимать как продолжение, собственно, киберпанка, ну, можно с большой натяжкой, потому что летающее в космосе огромное дерево вызывает некоторые вопросы, хотя произведение все-таки знаковое, надо отдать должное.
И одну из глав этого его самого читаемого романа, собственно, первого в цикле о Гиперионе, как раз идет просто очень точное воспроизведение и стилистическое подражание как раз-таки киберпанку в гибсоновской трактовке. То есть вот стилистически это 100% одно из возможных продолжений киберпанка, но оно берет во многом вот этот гуманистический и мягкий подход к фантастике, твердости там практически нет, но берет от новейших научно-фантастических движений именно вот этот стилистический визуальный элемент.
Ну и такая тоже, опять же, сборная солянка из откровенного маразма в виде рыцарей и заканчивая, собственно, полетами в космос, и все это так сшито белыми нитками. Не знаю, как-то на фоне всех остальных Симмонс теряется и с годами все менее и менее вспоминается, опять же.
Вот. И проговорив это все, рассказав хорошее и плохое о галактической опере, мы, конечно, подходим к самому интересному. Мы подходим к современным авторам, которые, безусловно, являются наследниками посткиберпанка, а через него и самого киберпанка. С другой стороны, они практически все являются научно-технически грамотными, если на каком-то этапе и не были практикующими учеными. Многие из них, если и не являются транс- и постгуманистами, то, во всяком случае, их эта проблематика очень сильно интересует. В принципе, первым в этом ряду я бы назвал как раз Рейнольдса, но у него подходы к теме такие несколько окольные. У него, конечно, в этой его вселенной пространстве откровения есть сочленители. То есть такие очень продвинутые транслюди, которые начинают понемногу при помощи имплантов мозговых объединяться в некий коллективный разум. Ну, кстати говоря, их структура общества во многом напоминает этакий постчеловеческий технокоммунизм к случаю формируемыми советами, которые между собой сообщаются уже на уровне каких-то мозговых посланий. И вот такой вот коллективно мыслящий социальный конструкт. Но через использование во многом стилистических элементов самого Рейнольдса, а у него тоже много и постмодернизма, и мрачности, кстати, отсылок к Лавкрафту, если мы берем пространство откровения, то там же вот это начальное описание таинственной истребленной цивилизации, которая там располагается за этими завесами Ласкаля, сначала она описывается как нечто такое членистоного ракообразное, что явно отсылает каким-то образом из бестиария Лавкрафта. И все это очень весьма мрачно смотрится, с призраками технологического происхождения, с такой техноготикой, я бы сказал.
Ну и отдельно выделяется все-таки город бездны того же Рейнольдса в плане мрачности и использования каких-то атрибутов массовой культуры, опять же, чужой, например, да, есть определенные моменты
Ну и,
и.
кстати, то, как он постмодернистски воспроизводит, в общем-то, схему Стерлинга во многом. Он начинает с шаблона крутого детектива, в отличие от Стерлинга, у которого авантюрный роман. Такой, в общем, роман про гангстеров и крутых парней, которые просто в межзвездном антураже друг за другом гоняются, вполне так в духе Джеймса Хедли Чейза или кого-нибудь в том духе. Но в итоге-то мы получаем ситуацию через технологические преобразования довольно правдоподобные главного героя, что в итоге у нас нету ни самой ситуации преступления, на которую изначально все рассчитывали, ни правого, ни виноватого. Нам некого обвинить в произошедшем, поскольку в результате изменений своей личности главный герой репрезентует одновременно и преступника, и того, кто этого преступника надеялся наказать в результате своих действий. И тут очень тоже интересный элемент выхода за шаблон, не только в литературном смысле, но и в гуманистическом смысле, поскольку появляется простор для вот этой рефлексии персонажа о том, а кто же я, виноватый, преступник или тот, кто несет возмездие. Это вот очень важный элемент, мне кажется, для современной фантастики. На уровне эстетики во многом наследует Рейнольдсу тот же Питер Уоттс со своей знаменитой ложной слепотой, но уже в другом плане. Там он поднимает скорее вопросы философии сознания, вопрос возможности философских зомби. Там просто, чтобы дать введение, околосингулярная или даже слегка постсингулярная земная цивилизация сталкивается с пришествием в Солнечную систему или в ближайшие окрестности неких странных инопланетных существ, которые, по-видимому, не обладают индивидуальным сознанием, воспринимают всю нашу культуру как некую изощренную информационную атаку на их инфосферу. И, соответственно, возникает главная проблематика романа о том, насколько вообще наша разумность обусловлена наличием у нас сознания. И всей вот этой вот штуковины вокруг сложной проблемы Чалмерса, о которой мы чуть-чуть говорили в прошлом подкасте.
И, кстати, просто в качестве ремарки отмечу, что Питер Уотс написал рассказ, фанфик, по сути, на фильм «Карпентера нечто». Ну и, соответственно, это аллюзия на Джона Кэмпбелла одновременно. То есть Уотс попытался объяснить, как же мыслит, собственно, нечто с позиции нечеловеческой логики.
Философии объектно-ориентированная онтология, она фактически всем этим занимается, и постоянные отсылки к хоррору, и в том числе нечто, оно там буквально как бы взято за очень серьезную референтную базу. Потому что действительно есть такой подход, попытка как бы расщепить субъект и приравнять онтологический статус всех объектов, и что человек на самом деле не имеет привилегированного положения, которое мы с вами все на дорефлексивном уровне ощущаем.
При этом надо заметить вот, что мне кажется. Во-первых, о статусе всех этих писателей. Если для предыдущего поколения, как мы говорили, было во многом характерно отсутствие специальных компетенций в науке, ну и даже тот же Гибсон мог обладать только филологическим образованием, тем не менее сочинять научную фантастику высокого уровня. То сейчас мы имеем дело с неким трендом на возвращение научной грамотности. Тот же Аластер Рейнольдс, он астрофизик и астроном по образованию, долгое время совмещал свою работу в Европейском космическом агентстве и писательскую работу. Ну, вот после первого цикла своего он получил таки миллионный контракт от одного из британских издательств и сосредоточился уже на писательстве, но продолжает активно следить за научной периодикой. Уотс был практикующим морским биологом и со временем отошел от этой деятельности вот, в пользу тоже написания научно-фантастических романов. Винч, он преподает математику в Калифорнийском университете в Сан-Диего, ну, математику и компьютер-сайенс, компьютерные науки. Вот. Если мы говорим о каких-то других авторах, выдающихся в нынешнего времени, то, конечно, стоит упомянуть Грега Игана, про которого толком ничего не известно, поскольку он всячески блюдет свою анонимность. В сети можно найти сколько угодно его интервью, сколько угодно дополнительных материалов к его книгам, где он на полном серьезе разбирает некоторые математические теоремы, которые связаны с некоторыми сюжетными ходами его романов. Но абсолютно ничего нельзя найти о нем самом, кроме его же упоминаний, что он программирует с 80 такого-то года, ну и понимание, что он в науке кое-что соображает, исходя вот из его романов и рассказов. Вот. Из романов стоит упомянуть, во-первых, «Город перестановок», недавно изданный на русском языке. Это роман о загрузке, по большому счету. Но о загрузке в мире, где сингулярность не состоялась, вообще вычислительная способность компьютеров никак не дозволяет существование интеллекта достаточно быстрого и достаточно вычислительно мощного, чтобы быть сверхчеловеческим. То есть они загружают просто копии людей в виртуальную компьютерную среду, и они функционируют в этой среде с скоростью существенно меньше, чем нормальная скорость функционирования человеческого мышления. Это, соответственно, порождает некоторые интересные проблемы с точки зрения парадоксов копирования, с точки зрения того, как человечество в будущем вообще может распределять вычислительные ресурсы. Вот. Ну и попутно поднимается несколько вопросов из области философии науки и оснований математики, скажем так. Вот. Ну и эталонно постгуманистическая вещь Игана, которую в своем интервью, которое мне недавно довелось переводить для одного самиздатовского, значит, для одной самиздатовской инициативы. Вот. Там Иган позиционирует диаспору как своего рода дополнение к городу перестановок. Если в городе перестановок он рассматривал сложности, которые встанут на пути оцифровки всех этих миллиардов нейронов и миллиардов связей между ними, то в диаспоре он рассматривает постчеловеческую цивилизацию, для которой подобная загрузка – это уже состоявшийся факт, и она существует столетиями в таком режиме ускоренного развития и автоэволюции. И если в произведениях Уотса мы сталкиваемся с относительно мягким подходом к источникам и научным основаниям того, как он подходит к обоснованию своего сеттинга. Ну, относительно мягкий, это чтобы пояснить, у него после текста романа обычно находится где-то, размещено где-то сотни три ссылок на статьи, монографии именно научного толка. Ну и в качестве исключения на некоторые научпоп и философскую литературу. Ну, то есть он там Метцингера, например, читал, или Хофштадтера. Вот, то у Игана все ссылки, все графики, все изложения теорем либо идут в явном виде после текста в качестве пояснений, либо размещены в самом тексте, что, конечно, делает некоторые вещи абсолютно неудобно читаемыми. Но вот эта научная подкованность авторов во многом позволяет поднимать вопросы общей значимости на действительно глубоком уровне и предвосхищать, вот как мы видим в примере с Уотсом и его сравнением с работами объектно-ориентированных философов, с их онтологиями, поднимать, собственно, те же вопросы, но исходя из другой базы. Поскольку, когда Уотсу, например, заметили, что часть его идей из более позднего романа «Их апраксия» во многом связана с философией Пола Фейерабенда, а именно там пытается он нащупать границы научной рациональности в принципе и всеобщей применимости научных законов, выяснилось, что как раз Фейерабенда-то он и не читал, и исходит скорее из работ ученых, физиков, теоретиков, типа там Лисмолина, например. Сергей, вот ты и сам как писатель, наверное, сталкивался с вопросами вот, научной грамотности и того, насколько она важна при формулировании каких-то таких проблем. И, конечно, как читатель со всеми теми же авторами сталкивался. Но вот насколько ты думаешь, существенен этот фактор ренессанса вот, научной грамотности для современной фантастики?
Ну, несомненно, он сейчас важен, то есть появляется, опять же, спрос, интерес на это. Я сужу уже и скорее по всем своим отраслям работы, то есть это игры и литература, но интерес тут скорее у аудитории к зарубежным авторам, потому что ну, в силу неких стереотипов и, соответственно, сложившейся ситуации на российском рынке. А так, в принципе, на мой взгляд, для того, чтобы писать научную фантастику, да и вообще не научную фантастику, честно говоря, симбиоз науки и просто литературы стал настолько плотным, что как бы отделить одно от другого уже невозможно. И мы наблюдаем, например, на примере того же Скотта Беккера, что даже фэнтези сейчас требует огромной подкованности философии, соответственно, и понимания того, как она функционирует.
Я бы в этом ракурсе на самом деле отметил вообще возрастающий уровень образованности самих авторов и их аудитории. То есть, в принципе, по количеству имен вот этих серьезных авторов мы можем сделать какой-то вывод, что неким, пока, может быть, не до конца понятым образом в ходе вот этого естественного рыночного развития удалось выработать стратегию преодоления тяготения большинства читателей к менее интеллектуально нагруженным текстам, поскольку и у Уотса, и у Игана, оказывается, есть достаточно большая аудитория, на которую они могут рассчитывать при таком весьма сложном изложении.
Ну, я бы здесь отметил тот факт, что здесь играет роль теории больших чисел. То есть, учитывая, что аудитория англоязычная составляет несколько миллиардов, понятное дело, что процент, даже какой-то мизерный процент, там, 3-4% людей, интересующихся твердой фантастикой, все равно эта аудитория больше, чем если мы возьмем тот же самый процент от российской аудитории. И тут Тут скорее просто разделение на не то чтобы на жанры, а просто разделение рынка на устоявшиеся аудитории.
Ты знаешь, я бы отметил, что даже на фоне всего общефантастического рынка вот эти авторы, они начинают пользоваться определенным успехом, поскольку тот же Вотс получал в конце концов премии.
Но опять же, вот смотри, опять же сомнительно, потому что Вотс до того, как его издали в России, был по сути малозаметной фигурой в зарубежной фантастике. И слом произошел только, как мне кажется, в последнее время.
Ну, то есть... У него, по-моему, была номинация на Хьюго заложена, если потом.
Ну, была, но не было популярности именно массовой. То же самое касается и Беккера, его фэнтезийная шестикнижие, да, условное, или даже семикнижие, уже не помню точно, обладает, несомненно, культурными какими-то... культурной значимостью, но при этом в массовой аудитории она неинтересна. Как мы знаем, вот Беккер не мог продать последние два написанных тома издательства, потому что книги банально никто не покупал. Так что тут такой скользкий момент. Не знаю, насколько можно говорить о популярности именно научной фантастики, твердой научной фантастики во всем мире, с учетом того, что, опять же, большинство предпочитает задротить в мобильные игры, там, за три в ряд, и с этим ничего ты не поделаешь. Потому что у людей есть работа, у некоторых работа сложная, и, соответственно, отдых должен быть... Каждый отдых выбирается самостоятельно, уровень сложности отдыха.
Но, тем не менее, поэтому востребованность достаточно высокая, чтобы эти авторы появились после некого достаточно большого перерыва, поскольку... Ну, настолько грамотных авторов научной фантастики, например, наверное, в 70-е среди функционирующих, в общем-то, и не было.
Да, и самое главное, что можно отметить, что они могут жить за счет, соответственно, да, продаж книг, что говорит о пользе, да.
Причем я бы отметил, на самом деле, рост грамотности не только вот научно-технологической среди писателей, но и, собственно говоря, литературной грамотности. Поскольку, ну, известно, что на Западе получили большое распространение курсы так называемого creative writing, творческого писательства, да, в прямом переводе, где людей попросту учат писать, и, как мы видим, через них проходят уже далеко не только классические литераторы, литераторы большой литературы, но и фантасты. Большое хождение получило участие в специализированных литературных семинарах, где авторы критикуют и подтягивают уровень друг друга. И в результате мы получаем такую историю, как, например, Ханну Раяни. Это финский исходно писатель-фантаст, который получил в Эдинбурге, по-моему, то есть в Шотландии, в Англии, образование и степень по теоретической физике. Он специалист по теории струн. У него есть какие-то свои... стартапы в области математических применений к экономике, по-моему. Вот. При этом он стал одновременно писателем-фантастом, создавшим замечательную трилогию о квантовом горе, где одна из первых таких убедительных попыток описать постсингулярную цивилизацию. Во многом, кстати, основанная парадоксально на идеях Федорова, значит, об общем деле и возрождение умерших. Но при этом у него же мы находим богатейший материал из литературных отсылок и к русской классической литературе, к Гоголю, например.
Опять же, тут я бы тоже опять же просто уточню, извини, что перебиваю, что Раниеми во многом берет от Дика, то есть у него есть разделение на пласты, то есть это какая-то сюжетная внешняя фигня, ну типа о том, что у нас есть вор, который, соответственно, пытается чего-то там достичь, а другой – это пласт контекста, скрытого смысла, условно говоря. И тут надо заметить, что аудитория тянется к таким романам, да, но не всегда она обладает должным пониманием аналогий, да, скрытых.
Да, безусловно, поскольку это очень распространенное явление, когда многие читатели воспринимают романы Раяни как фэнтези. Хотя дело в том, что за ними стоит очень глубокая физическая подготовленность автора, физическая в смысле знания физики, а не там физической подготовки, что на турнике он много тягался. Да? Вот. То есть видно, что человек очень много понимает физики частиц, он в курсе современных там, проблем релятивистской теории, готов обсуждать теорему об отсутствии волос, применительно к черным дырам, о которой там Стивен Хокинг с Роджером Пенроузом, кстати говоря, спорили достаточно долго. Ну и не только они, конечно. Это одна из центральных проблем теоретической физики на данный момент. Вот. И прочие подобные штуки. В результате получается эффект что-то типа принципа кварка, о том, что любая достаточно продвинутая технология неотличима от магии. И действительно, для недостаточно образованной аудитории вот эти вот технологические навороты и сложные научные концепции, они воспринимаются как фэнтези, несмотря на то, что база там достаточно прочная. Ну, возможно, Райан и сам с этим поигрался, написав «Страну вечного лета» о противостоянии фэнтезийной реальности значит, Великобритании и Советского Союза, только в мире, где открыто посмертие, то есть посмертное существование призраков в, неком, в некой другой реальности, которая почему-то очень напоминает значит, некоторые варианты из представлений трансгуманистов о загрузке. Вот, то есть как бы загруженные люди, они в этой реальности эквивалентны призракам. Вот, и существующим в определенной виртуальной реальности. И опять же стоит помимо богатых научных отсылок отметить обилие отсылок литературных. Вот в первом романе к своей квантовой трилогии он ссылается на Федорова в философском плане и Гоголя в литературном. И, кстати, там еще, по-моему, на комиксы типа «Лиги выдающихся джентльменов» есть.
Мура, да. Да, да.
Вот. Второй роман «На поверхности» – это отсылка к «Тысяча и одной ночи» сказкам арабским. Но я бы сказал, что это скорее отсылка к интерпретации этих сказок тем же Борхесом, поскольку у него же возникает, у районами возникает в итоге темы и архетипов, и их возникновения, и их связи, кстати, с философией сознания. Поскольку там к этой вот проблематике квантового сознания тоже идут отсылки уже в третьей книге, к тому же Пенроузу, к тому же Чалмерсу и так далее. Вот. И, соответственно, в «Стране вечного лета» отсылки еще более многообразны. Там одновременно мы видим и философию науки, и тьюринговские какие-то представления, и совершенно определенного персонажа, который несколько завуалирован, но представляет Людвига Витгенштейна и его философские взгляды. Там есть отсылки и литературные к Герберту Уэллсу, и культурные к русскому авангарду его деятелям, там, к Малевичу, к Богданову. То есть это очень изощренные и в интеллектуальном смысле, и идейно на научно-технологическом уровне произведения, и на литературном в плане игры с постмодернистскими отсылками. И то же самое мы наблюдаем у Ричарда Скотта Беккера, который не просто курсы Creative Writing закончил, он получил значит, образование и, по-моему, защитил диссертацию сначала по литературе и критике, затем провел преддиссертационную работу в аспирантуре одного из университетов по философии, и сейчас он одновременно пишет и академические философские работы, которые публикуются в научной периодике, прежде всего по философии сознания и некоторым проблемам транс- и постгуманизма. И одновременно это один из наиболее заметных писателей в жанре темного фэнтези, который, во-первых, внедряет и переосмысляет в своих произведениях отсылки к тому же хрестоматийному Толкину или Фрэнку Герберту, и в то же время все это предваряется эпиграфами и внедренными в текст отсылками к Ницше, Гегелю, к Дэниелу Деннету или Докинзу.
И Блэку Сэббату.
Ну да, немного, так сказать, по неймдропили. Вот. Но все это действительно играет определяющую роль в сюжетной структуре произведения. От этого, и от понимания этих отсылок зависит во многом понимание того, что автор тебе хочет сказать.
Но опять же, Беккер, читатель Беккера иногда воспринимает не совсем правильно, считая, что вот это же темный фэнтези, да, Беккер, и, соответственно, у него есть атрибуты такие спорные в том плане, что есть персонажи, монстры, которые, грубо говоря, трахают все, что движется, герои подтирают зады, соответственно, кусками камня, да, и все это описывается в подробностях и в деталях, и, соответственно, читатель, не понимая контекста и, соответственно, не улавливая нарратив правильно, то, как его задумывает Беккер, иногда выдает собственные проблемы за проблемы автора.
То есть, ну да, страшные сексуально озабоченные монстры из дальнего космоса, такой лавкрафтианской несколько внешности, но они воспринимаются читателем именно в таком виде. А для Беккера это еще и в какой-то мере способ поднять транскоммунистическую проблематику, как ни странно, поскольку в некотором смысле они в итоге, по спойлеру, немножко оказываются представителями постчеловеческой цивилизации. И вообще вот такая вот эстетика, она, наверное, можно ее рассматривать как дополнительную отсылку, я не знаю, эстетическую, чисто эстетическую, к тем же фильмам Ридли Скотта «Чужих». Вот, значит, такая гигеровская немножко атмосфера царит в описании вот этой постчеловеческой, генетически модифицирующей все, что движется, цивилизации.
Я думаю, что здесь, вот так я вас слушаю, спасибо, очень интересно. Может быть, да, может быть, нет. Я думаю, что Беккер знаком с концепциями либидинального материализма. И на самом деле не вижу ничего странного в сексуально озабоченных монстрах From Outer Space. То есть я не читал, но допускаю, что они могут быть совершенно вполне уместными.
Да, но проблема в том, что читатель не улавливает. И есть определенный круг людей, которые не любят Беккера только за то, что он сексуальный маньяк и, собственно, извращенец, и перенося собственные проблемы на проблемы автора.
Ну да, такое ханжество кажется странным,
да,
на самом
да.
деле, конечно.
Ну, конечно, после чтения статей на Space Morgue я тоже начал подозревать, что, вероятно, что-то такое сам Беккер когда-то читал, и он с этими идеями и подходами знаком. Но да, действительно, стоит отметить, что это не всегда правильно распознается, и в этом, на самом деле, сложность подобных литературных игр.
Скорее всего, действительно, он, скорее всего, читал Батая и, возможно, взял это оттуда. Очень вот то, что вы говорите, вот у меня, не читая Беккера, пазл у меня складывается. Тем более он человек широкого кругозора, и вряд ли для него эти имена оставались в какой-то серой зоне. Возможно, здесь что-то такое есть. И мне кажется, это даже вполне логично. Просто люди, ну, действительно, извините меня, такой контекст улавливать действительно тяжело. Вот я хотел маленькую реплику по поводу аудитории сказать. А вот возраст этих писателей, о которых вы говорите, о Рейниме, о Беккере, сколько им лет?
Ну, Рейниме довольно молодой, насколько я помню, ему лет уже...
Слегка за 40.
А Беккеру?
А Беккеру слегка за 50.
Вот смотрите.
Ну и вот где-то под 60. То есть,
у меня есть такая гипотеза, вот прям буквально чуть в сторону отойдем. Дело в том, что поколения, которые сформировались в современной дигитальной медиа-среде, получили очень большое количество когнитивных проблем.
Я не хочу сейчас огульно ничего утверждать без более подробного рассмотрения, но, по крайней мере, это может быть интересной задачей, которая может оказаться неразрешимой, но тем не менее. Задача создания какой-то новой языковой базы, которая позволит нам выражать все наши прежние концепции на том же уровне строгости, но при этом сообщать и что-то еще, используя наши новые технологические возможности. При этом, конечно же, языки могут быть абсолютно разными, и они не обязательно должны быть теми, которые хорошо подходят для книжного воплощения. Опять-таки ссылаясь на современную научную фантастику, кстати, тоже экранизированную, я думаю, многие с слушателей подкаста, и думаю, кто-то из вас уж точно знаком с относительно недавним фильмом Дени Вильнёва «Прибытие» по рассказу Теда Чана «История твоей жизни». Вот, Тед Чан, кстати, еще один из замечательных примеров такого неграмотного фантаста нашего времени. Он программист с математическим и компьютер-сайенс образованием. Вот. И, соответственно, там такого продвигается идея абсолютно отличного от нашего, скорее визуального языка, который использует там по сюжету некая раса пришельцев, абсолютно, опять-таки, нечеловечески мыслящие. Вот. Может быть, ничего такого для людей создать в итоге и невозможно. И для транслюдей, и для постлюдей. Но я думаю, что попытки будут. И мы, конечно, должны посмотреть на реальные возможности и ресурсы того, чем мы располагаем в подобных целях. Вот. Ну, а насчет молодых фантастов у нас, по крайней мере, есть, я не знаю, Сет Диккенсон, например, и Сергей Тигунов на подходе. Так что мы еще посмотрим.